Экономика недели в эфире. Иван Дмитриевич Летюхин, приветствую. Я в
такого никогда в истории не было. То, что мы сейчас наблюдаем, еще немножко сейчас, мы можем перейти в очень сложный...
Сейчас дефект у нас речи. Все нормально. Здравствуйте, Иван Дмитриевич.
Здравствуйте.
Преподаватель Высшей школы экономики в Петербурге, кандидат экономических наук. Вот все ваши научные и другие знания мы сейчас попробуем применить для того, чтобы разобраться, что же происходит с экономикой, с российской экономикой и с мировой. Итак, как вот уже начали рассказывать мои коллеги, новый план, который называется не антикризисный, а план поддержки экономики, он ориентирован не на массированную поддержку банковского сектора, а на поддержку реального сектора и поддержку экспортеров. Что, в общем, наверное, тоже понятно, но встает первый вопрос. Обойдется ли наша банковская система в том виде, в котором она сейчас находится, без массированной вот все-таки государственной поддержки?
На мой взгляд, действительно, этот все-таки поддерживать реальный сектор здесь несколько логичнее получается. С банковской системой на самом деле тут стоит та же самая на самом деле проблема, как в целом в экономике у нас. Конечно, то, что монополизация, она сказывается худшим образом. Мы, в принципе, на клиентах банков и, в принципе, на их эффективности. Так что здесь этот, в принципе, в целом нужно решать одну из таких институциональных проблем. В принципе, это демонополизация российской экономики, это, ну, во всех сферах, по сути. Так что здесь, честно говоря, сейчас вкачивать дополнительные деньги в банки, ну, на мой взгляд, все-таки несколько хуже, чем этот выглядит, чем попытка вот такая помочь экспортерам.
Стоп, ну, то, что в прошлый раз называлось кризисом, то есть 2008 год, если временной момент отмечать. Именно задача была удержать банковскую систему, чтобы она не пошла в разнос, и на это пошли большие деньги и усилия. И, в общем, как было заявлено, достаточно успешно. Наверное, это так и есть.
Ну, все-таки тоже относительно успешно, на самом деле, этот по кризису 2008 года. Этот, по сути, этот в итоге показатели там, этот, ну, если смотрим там по реальным доходам по всему, этот показатели 2008 года там по ряду этот, направления не так и оказались недостигнуты. С другой стороны, в 2013 году рост все равно он встал, так что свидетельствует этот, о том, что этот, проблемы экономики тут в России, они лежат просто в несколько другом секторе, этот, надо уже на самом деле решать проблемы, этот, занимаясь все-таки действительно серьезными реформами, этот, прежде всего разбираясь с институтами.
Но можно сказать, что на сегодняшний день банковская система в том виде, в котором она есть, она несовершенна, но она не требует все-таки особого внимания, потому что она способна некие волны кризисов и всякие остальные другие волны пока,
ну,
выдерживать.
Скажем так, не без проблем, но этот, можно сказать, что пока несколько там все-таки ситуация, на мой взгляд, она несколько получше, чем все-таки в реальном секторе, которому, как традиционно, все-таки уделяется сейчас меньше внимания, к сожалению.
Хорошо, тогда ориентируемся на реальный сектор и на экспортеров, потому что они сейчас приносят основные деньги или могут принести еще больше, да, и все эти деньги по нынешним курсам в рубли, и, в общем, хоть что-то будет в бюджете. Поэтому смысл понятен. Вопрос заключается первый в том, что 880 миллиардов, такая красивая, большая сумма, но смотрим на нынешний курс евро, это чуть больше 10 миллиардов на всю нашу страну. Это может что-то изменить вообще, в принципе?
На самом деле оно способно изменить немного, прямо скажем, потому что этот, действительно сумма, она получается в целом не очень большая. Здесь, опять-таки, надо этот, все-таки менять модель роста, этот, менять этот, все-таки приоритеты. Потому что этот у нас, к сожалению, этот, меня сейчас плохо понимают, судя по последним действиям, того, что произошло вот в Москве с этой ночью длинных ковшей, что этот, происходит с налоговой, в принципе, системой, этот, что мотором роста это вообще-то крупные предприятия тут делать как-то не сильно правильно. В принципе, два основных мотора, которые бы сейчас могли бы, на самом деле, этот, помочь перезапустить экономику с, ну, с минимальными, на самом деле, институциональными пока изменениями, это все-таки сориентироваться на малый и средний бизнес и сориентироваться на этот все-таки восстановление строительного сектора, но не в том варианте, в котором он все-таки развивался сейчас до всех кризисов, это, ну, несколько сменить все-таки формат. Сориентироваться действительно можно было бы вот с поддержкой той же самой дешевой ипотеки, например,
это же происходит. Да. Объявлено, что продлевается программа субсидирования частичную, естественно, государственную ипотечных кредитов?
Здесь тоже есть нюансы, потому что субсидировать можно по-разному. Можно выставить дополнительные условия, что обязательно субсидируется покупка жилья, только в котором применено по максимуму при строительстве отечественные материалы. Это уже дает большой мультипликатор, как следствие у нас дает толчок целому ряду отраслей. Ну и плюс
Подождите, это вы к этому призываете, чтобы субсидировали только определенные стройки, не все?
Ну, чтобы субсидировали стройки, которые выполняют определенные условия.
Хорошо, но если человек ищет жилье, и вместо 15% благодаря этой программе имеет возможность закупить за 11,5%, то вы его предлагаете ограничить в выборе. Вот здесь вот ты не можешь эти 11,5%, здесь будешь платить 15%, а вот здесь это из российского, материалов из российских, значит, здесь тебе дадим, да, так?
Ну, в принципе, да, скорее надо реализовывать такую схему. Но если мы хотим оживлять экономику, все равно на что-то на какие-то меры нам надо идти. В принципе, здесь они все-таки будут, на мой взгляд, минимально болезненными.
И что-то дадут, вы считаете?
Ну, постройки, если, соответственно, ипотеку, причем не по 11%, все-таки ее здесь надо делать, надо все-таки ориентироваться на европейский процент.
Потому что ориентироваться надо на инфляцию, наверное. Так, если бы логично быть.
Ну, если мы все равно ее
субсидируем. Мало ли, на что мы хотим ориентироваться.
Если все равно мы ее субсидируем, то в принципе, надо ориентироваться еще и на то, чтобы ипотеку могли взять.
Нет, подождите, надо еще ориентироваться на то, что государство выделило 16,5 миллиардов, это рублей.
Это небольшая сумма все-таки.
В общем, это маленькая сумма. Вот, поэтому они быстро кончатся, да. Если маломальский сейчас рынок снова начнет разогреваться. Вот, поэтому тут тоже, понимаете, вопрос...
Опять-таки, распределение того самого финансирования этих 880 миллиардов здесь, в принципе, тогда, если уж говорить о антикризисных мерах, тогда давайте перераспределять больше на этот сектор. Максимальный мультипликативный эффект, поскольку все-таки его никто не отменял.
Действительно, с ипотекой как раз понятно. И мы здесь в этой студии об этом говорили как раз и с банкирами, и с застройщиками. И все очень радуются. А вот еще, всю жизнь государство пыталось искать, как организовать там государственно-частное партнерство, да, куда деть деньги, когда они были. В общем, такое были, мы зря говорим, что просто фонды сложили, да, пытались как-то это все в экономику, но оказалось всегда каждый раз неэффективно, каждый раз это могло вызвать серьезную инфляцию. И плюс самое главное, что любому эффективному бизнесу, в общем-то, не нужны вложения. Сейчас куда можно вложить, эту, на самом деле, небольшую сумму?
На самом деле, если говорить о государственно-частном партнерстве, тут надо, на самом деле, его неэффективности, скажем так, в России в тот момент, когда еще деньги были. Тут надо, на самом деле, вспомнить наш же российский, но более старый опыт. А именно, в принципе, опыт конца 19-го, начала 20 века. Потому что как раз по схеме государственно-частного партнерства тогда строилось где-то порядка трети железнодорожной сети. Но есть один нюанс, за счет чего это строилось. Потому что деньги можно было привлечь от железнодорожной облигации.
Это называется кредиты.
Не о кредитах тогда, прежде всего, об облигациях говорить следует.
Ну, неважно, но привлекались деньги под проценты, под дивиденды,
Да, 60 лет, 4,5%. Правильно. Деньги были доступны дешевые. Здесь, на самом деле, учитывая, что политика, у нас все-таки преобладала жесткая денежно-кредитная политика со стороны Центробанка, здесь это, конечно, и не позволяло запустить, но потому что под, условно, там даже под 8,5, 8,75, то, что тогда ставка была до, соответственно, 2014 года, там, в принципе, это получалось дорого.
То есть, это получается, эти деньги пойдут в виде, могут пойти в виде тех же самых кредитов, только по значительно-значительно меньший процент, да, то есть, как более дешевые, потому что эта компания для какой-то комиссии, которая будет определять, кому их раздавать, покажется рентабельной, перспективной и так далее, и так далее. И в результате косвенная выгода и в том, что эти деньги так или иначе вернутся, пусть с меньшим, чем инфляция процентов, но за счет налогов и развития экономики,
и в целом, потребительской активности. В целом, соответственно, подъема
в целом рядах отраслей. Ага, вот так. То есть это, по сути, кредитование.
Ну, по сути, да. В принципе, это такой достаточно логичный путь.
Что интересно, я при Фродкове разговаривал с одним представителем правительства, который писал тогда планы. Вот он рассказывал, что... были деньги и предложили всем министрам и всем представителям отраслей написать любые предложения, как на что им нужны деньги. И в 100% случаев эта раздача была не нужна, потому что если это эффективный бизнес, нам не нужна поддержка частников. А задача была сделать частное государственное партнерство, чтобы не слишком разворовывали, потому что все-таки частники деньги mm-hmm. лучше считают. Вот. И единственное, что сделали, по сути, это инфраструктурные проекты. Это несколько. Это Орловский тоннель, который у нас потом благополучно закрыли. КАТ наш. Ну, и еще такие 6-7. Mm-hmm. Все. Бизнес.
Мало, да.
Бизнесу, в общем, не мешайте.
Ну да, ну а с другой стороны, в некоторые сферы, в ту же самую, например, в то же самое железнодорожное строительство, бизнес особо пускать и не хотели.
Да.
Хотя этот, в принципе, здесь есть целый ряд направлений, где этот, в принципе, им можно было бы заняться, и это было бы выгодно. Но встает вопрос о том, что туда его вообще неплохо было бы допустить и на каких-то вменяемых условиях. Потому что, например, ну, ненормальная ситуация сейчас складывается, то, что грузы из Москвы в Санкт-Петербург приходится везти через Вологду.
Ну, наверное, не только в этом. Вот, проблема, да, сейчас одна из государственных проблем – наполнение бюджета. И, как мы все с вами знаем, предлагается такая мера, как продажа государственных активов, то есть приватизация. И, в частности, вот компания «Башнефть» готовится к приватизации. Пока обсуждается, сколько будет – 25-50% или 75% приватизировано. Mm-hmm. Все это принципиально разные варианты. Но ожидается, что, в общем, довольно много денег, то где-то около полутриллиона, удастся в государственную казну заполучить. В связи с этим все-таки есть вопрос. Ну вот первый вопрос. Последнюю неделю «Башнефть» очень хорошо растет. Сейчас я прошу оператора показать. Да, вот на экране видно. Нет, это не за последнюю неделю график.
Это годовой.
Насколько я понимаю, да, это годовой. А вот график недели, да, вот он резко вверх. Вот вас я хочу спросить, чем обусловлен вот такой достаточно внятный рост акций нефтяной компании? Хотя в последние дни вроде бы волатильность немыслимая.
Ну, здесь на самом деле, если посмотреть годовой график, во-первых, можно увидеть, там, что оно реально вернулось и произошло то, что было год назад. Там это, как остается, то, что
да,
показали.
Ну, так
это,
быстро.
Да, во-вторых, ну, все-таки с ее приватизацией, на самом деле, то, что все-таки какая-то появилась, то более-менее внятная перспектива, скорее, это и способствовало, в том числе, росту.
То есть это естественный процесс, да?
Ну, более-менее, есть... да, более-менее естественная тут причина. Скорее всего, там возможно найти какие-то еще, если при более глубоком анализе. Ну, в принципе, здесь можно объяснить и естественными, на мой взгляд.
Но я понятно, что государство сейчас заинтересовано в том, чтобы продавать компании, которые достаточно много за последнее время потеряли в своей стоимости, ну, более или менее на высоком уровне, да, чтобы uh-huh. получить как можно больше денег. То есть, но вы считаете, что и одного объявления о том, что вот можно будет внятный пакет прикупить, достаточно для того, чтобы акции прошли? То есть, кто-то ждет, что купят
вполне
либо 50,
возможно.
Либо 75?
Вполне возможно, на uh-huh. самом деле. Но здесь надо, на самом деле, смотреть внимательнее, что там какие факторы еще могли повлиять.
А вот интересно, президент перечислил достаточно большой список ограничений для тех компаний, которые могут принять участие в приватизации. Вы замечаете, что что-то делается для того, чтобы ну, расширить список претендентов, который, не, само собой, вызовет большую конкуренцию, ну и, соответственно, можно ожидать большую цену?
Тут, на самом деле, сказать... Сейчас я, честно говоря, не очень готов об этом тут сказать.
Хорошо, конкретики, я да. тогда вам угу. процитирую, точнее, назову одно явление угу. или одна мера, которая, возможно, вот направлена именно на то, о чем я говорю. Итак, правительство поддержало предложение Росимущества увеличить дивиденды госкомпаний до 50% прибыли. Дескать, увеличение дивидендов может дать бюджету дополнительные 110 миллиардов рублей. Угу. Пока бюджету, но вот... Как можно рассуждать? Значит, угу. если выходит распоряжение, что нефтяные компании имеют право распределять гораздо больше денег на дивиденды, это, с моей точки зрения, вот и есть мера, которая, в общем, должна заинтересовать покупателя.
Ну, в том числе, да.
Что вопрос так. будет стоять не только в стоимости акций, которую может купить и потом продать, но и просто в стабильных дивидендах. Но тогда другой вопрос. А государство, вот хорошо, сейчас нефть, ну, достаточно низкий уровень цен. Ну, во-первых, мы видели, в нашей жизни много чего меняется и неожиданных, даже когда не ждешь. Вот, если вдруг ситуация каким-то образом будет исправляться, значит, все эти дивиденды, вместо того, чтобы идти государству в бюджет, они, значит, пойдут уже собственникам. Я правильно понимаю? То есть, срубив, грубо говоря, что-то сейчас, можно потом достаточно много потерять. Или я не прав?
Так, ну, на самом деле, здесь с ценами на нефть я бы не был, во-первых, оптимистом большим, что этот они вырастут. Потому что этот, ну, можно посмотреть, если вы предыдущую ситуацию, 73-85 год, также цикл, по сути, 12-летний. Этот, он сейчас прошел, в принципе, цены на нефть упали, в принципе, тут не, ну, нельзя сказать, что есть какие-то объективные факторы, что они сейчас вырастут снова. Там краткосрочно, конечно, может быть какие-то проблемы там из-за закрытия, из-за возможной войны в Персидском заливе, но, тем не менее, это, скорее всего, краткосрочная
именно. Давайте сейчас посмотрим просто на график цены нефти, да, вот он так вот выглядит. За 5 лет.
Лучше бы более долгосрочно, на самом деле, брать этот...
Больше здесь пока нету, да, но тем не менее, да, очень хорошо видно, как мы жили и как мы, в общем, начинаем жить теперь, в каких условиях, скажем. Вот, но и тем не менее, министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что решение о приватизации пакета акций Роснефти, это другой, точнее, главной российской компании, которая готовится к приватизации, так вот, это решение принято. И по расчетам правительства от приватизации 19,5% пакета Роснефти можно получить тоже порядка 0,5 триллиона рублей. А по словам главы Минфина Силуанова, для самой компании это будет только плюс. И в сделке смогут принять участие иностранные компании, в том числе китайские. Опять серия вопросов возникает. Во-первых, вот эти 19,5%, господин Сечин, да, во главе компании... Что меняется? Что меняется? О чем можно говорить, что это плюс?
На самом деле здесь для начала не могу удержаться от комментария, на самом деле, по поводу
по поводу того,
что этот здесь правительство получается, да и те, кто активно поддерживал собственно деятельность руководства страны, по сути наступают на горло собственной песни, потому что там до этого нам долго достаточно объясняли, что этот вообще владение иностранный капитал в российской нефтянке это плохо, государство должно владеть нефтью и получать от этого максимальную прибыль. Сейчас по сути, здесь наблюдаем откат. Во-вторых, этот, с этим же иностранным капиталом, собственно, недавно буквально за большие деньги была приобретена ТНК БП, когда, в принципе, возникает вопрос насчет оправданности этого шага. Это вообще этот... Кому-то задали нехороший вопрос, а все, с чем это было сделано, все, с чем там было потрачено больше 50 миллиардов долларов. Здесь, скажем так, ну, с приватизацией нефтянки, на самом деле, этот, нефтяных компаний, в принципе, скорее этот, на самом деле, шаг, ну, все-таки, наверное, скорее, конечно, плюс получается, потому что все-таки будет несколько эффективней. Этот, ну, тем не менее, все равно, этот, он куда, на самом деле, на мой взгляд, куда менее рационален, чем вот, на самом деле, какие-то действия в отношении «Газпрома» бы были. Потому что с «Газпромом», на самом деле, вот там реформа действительно нужная. Потому что, ну, это несколько нерациональная эта схема сейчас, когда у нас есть крупный монополист, в принципе, такой. Этот, так что здесь...
Нерационально для, ну, для государства,
для государства, для да, для эффективности, потому что этот, ну, эффективность там все-таки оставляет желать лучшего. Он сейчас из топа мировых компаний существенно просел, поэтому тут по-хорошему надо было бы действительно реформировать структуру. Выделили сначала оттуда компанию «Трансгаз», в принципе, создав возможности для появления независимых поставщиков газа, улучшения их условий их работы, но в дальнейшем уже, соответственно, продумывать направление реформирования «Газпрома».
А интересно, а почему действительно достаточно тихо все про газ в последнее время, хотя газ – это тоже значительный источник доходов? Нет, естественно, информация идет, вот растет, например, объемы газа, которые растут, которые перекачиваются в Западную Европу, да, там, в Центральную Европу, и вроде бы даже какие-то такие позитивные реляции. Понятно, что все это экспорт, все это валюта, а валюта нынче дорого. Вот. Но при всем при этом, да, да, и цены там же идут с лагом, они привязаны к нефти, но это же еще пока, ну, не дошло до такого обвала, как с нефтью вот, в газе. Так, а почему такая тишина действительно?
На самом деле сложно сказать, потому что, видимо, ситуация там все-таки действительно не самая благополучная.
Понятно. Да. Хорошо. Это на отдельную тему, к ней, наверное, и мне тоже стоит подготовиться. И все-таки, вот как вы сейчас, ну, все-таки специалист тоже, да, по нефтяному рынку, в частности. Вот как вы оцениваете, что можно структурно измениться в таких компаниях, как Роснефть и Башнефть, для того, чтобы они приносили вот больше дохода государству? Я уже даже сейчас и не скажу так. Да? Ну, по крайней мере, ну, более эффективными были.
Ну, с Башнефтью, на самом деле, здесь, как, в принципе, еще одну компанию, этот, все-таки Татнефть, которая этот, вот по этим компаниям, на самом деле, все-таки их приватизация и в дальнейшем стимулирование на то, чтобы этот, в принципе, 100% нефти, которыми добывалось, перерабатывалось на месте. Там просто с ними есть достаточно крупная проблема, что, что татарская, что башкирская нефть, они, на самом деле, этот, серьезно портят, вот, получается, ту продукцию, которая у нас уходит на экспорт. Добывается там тяжелая нефть, которая, этот, соответственно, дальше вместе с более качественной Siberian Light дает сорт Urals, который получается в итоге дешевле. В принципе, при ее переработке полной на месте, этот, у нас все-таки экспортировалась бы Siberian Light, которая приносила бы несколько больше валюты. Этот вот факт надо учитывать. Поэтому здесь, на самом деле, этот повышение эффективности, действительно, приватизация этот, и стимулирование максимальной переработки ее в Поволжье.
Ну, а спрос уже на переработанную нефть, на нефтепродукты, он уже был бы обеспечен?
Ну, в принципе, да, он был бы обеспечен, потому что этот, ну, здесь просто этот... Здесь в любом случае надо этот, еще смотреть, конечно, по структуре того, куда что поставляется, но этот, у нас все-таки не забываем, что этот, есть определенные проблемы с нефтеперерабатывающими мощностями, далеко не все они были модернизированы, так что здесь, в принципе, как раз-таки было бы оправдано именно, что вложиться вот в те мощности, которые есть конкретно там. Потому что, допустим, тогда вполне могло бы быть там тот же самый уфимский нефтеперерабатывающий завод, вполне можно было бы заместить те НПЗ, которые есть в Саратовской области.
Понятно. Да, это важная тоже тема. И очень серьезная, да, почему у нас все-таки не хватает хороших нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на то, что мы много лет успешно добывали дорогую нефть.
Ну, ситуация
то
несколько
поэтому
улучшилась,
не хватает.
Да. Нет, ситуация несколько улучшилась, можно сказать, потому что там часть из них были модернизированы. Появились, в принципе, новые мощности. Этот, в частности, этот Марийский нефтеперерабатывающий завод. Но, по сути, это единственное исключение, когда это было создано полноценное частное нефтеперерабатывающее предприятие. Ну и плюс Танека, вот то же самое.
Иван Ильич, и вот в конце я сейчас попрошу оператора показать кусочек программы, который мы в начале недели, нынешняя неделя длинная, поэтому у нас на нее выпало сразу две программы «Экономика недели». Такое бывает. И прошу вас прокомментировать.
Такого никогда в истории не было. То, что мы сейчас наблюдаем, еще немножко мы можем перейти в очень сложную ситуацию, в ситуацию глобальных отрицательных процентных ставок. А вот этого вообще никогда не было. И что это может вызвать? Ну, это вот за гранью как бы науки, за гранью познания.
Это реально, да, может произойти? Что я уже тут пытаю многих своих гостей в экономической программе. Господа, меняется парадигма, явно меняется вообще суть взаимоотношений.
Вы знаете,
экономических.
Суть экономики
сейчас,
все равно
кажется,
не меняется.
Приблизились к объяснению.
В чем? Проблема в том, что в конечном итоге может быть просто потеря интереса к деньгам обычным, к деньгам центральных банков.
Но это не вы считаете?
Центральные
не
банки
революция?
Сами себя закопают вот такой политикой. Вот в конечном итоге, особенно когда они ведут отрицательные процентные ставки повсюду. И, конечно, и учитывая, что есть технологии биткоинов и различные вот эти блокчейнов, люди будут придумывать какие-то свои частные деньги.
Вот и возникает вопрос, да, это Всеволод Лобов, глава аналитического отдела инвестиционной компании, тут непосредственно работает вот на бирже, вот так считает, что ситуация такая. Как вы оцениваете положение мировой экономики?
Положение мировой экономики, в принципе, скорее окончание очередного цикла, этот, кончившийся кризисом. В принципе, что будет выходом? Ну, тут, скорее всего, действительно, скоро будет возможность перехода к росту. Но второй вопрос, что не будет ли оно опять обусловлено войной? Потому что этот, ну, ситуация, на самом деле, очень похожа на то, что этот, частично похожа на то, что было в 30-е. Хотя, и, можно сказать, что и несколько получше.
То есть вы сравниваете с 30-ми. Дело в том, что, вот, например, с прошлым кризисом, вот я каждый раз пытаюсь, да, сравнить, но там была понятна цепочка, как вот этот вот ипотечный кризис в Соединенных Штатах перерос в глобальный мировой кризис всех рынков. И, в общем, это было понятно. А сейчас понятно только одно. Если мы посмотрим на графики, так сказать, так скажем, NASDAQ или Nikkei, то мы видим, что за 3 года они выросли в 1.5 с лишним раза, к примеру. Да? И когда вот спрашиваешь того же Всеволода, чего, откуда и почему, он отвечает, потому что печатали деньги американцы, печатали деньги японцы и так далее. Но этим тогда-то в 30-е не печатали.
Ну, в 30-е, да, там несколько, на самом деле, тенденции там несколько были другие, причины несколько другие, но, с другой стороны, кризис кризису всегда рознь, получается, их там с того времени там было куда больше еще сравнительно мелких кризисов, там, начало 80-х годов, так далее, конца 80-х в Европе, 1997 год, азиатский кризис и так далее. Сейчас, на самом деле, куда вот было бы куда интереснее смотреть, это, на самом деле, на ситуацию в Китае, который вот исчерпал свою модель роста. Этот сейчас уже пришел, ну, по сути, на грани спада, очередного спада.
Ну, хорошо, вот он исчерпал модель роста. Все это вроде бы поняли и уже миллион раз проговорили. А при этом волатильность на рынке немыслимая. И крупнейшие инвесторы говорят, что да, ребята, будьте готовы, что это будет продолжаться. И действительно, то 8%, тот же Nikkei вверх, то 5% вниз, потом еще 4% вниз. И все, когда, казалось бы, ну, надо затаиться уже и встать на длинные позиции и ждать, понимаешь, что все равно это будет вот так. Вот как нам сейчас оператор показывает. Спасибо ему огромное. Вот. Что вы по этому поводу думаете-то?
Ну, по поводу волатильности рынка, в принципе, на самом деле не сильно удивительно в такой ситуации, в кризисной ситуации. Потому что попытки тут сохранить свои деньги, они, честно говоря, не будут приводить к похожим вещам. Так что, ну, здесь, скорее всего, все-таки это на самом деле будет. Я думаю, что тенденция постепенно к затуханию все-таки.
А на инвестиционном рынке, собственно говоря, последний вопрос, у нас осталась минута. Mm-hmm. На инвестиционном рынке вот такая непонятная ситуация со стоимостью акций, со стоимостью сырья, она к чему приводит? Ну, люди куда уходят в активы? То есть, ну, крупные, я сейчас почитал, фонды просто сейчас уходят в кэш.
Ну, в принципе, тоже логичный шаг, потому что этот, когда действительно там на рынке сырья ситуация несколько непонятная, причем еще и обусловленная целым рядом факторов, иногда это может оказаться и самым оптимальным решением.
Ну, и тогда самый последний вопрос. Я понял, что вы мыслите такими глобальными периодами и примерно себе уже определили, в каком, как это называется, когда все повторяется снова.
Это цикл.
В цикле, да, конечно. А в каком цикле сейчас находимся мы, и вот ваш, ну, прогноз.
Касательно экономики России в целом.
Когда мы начнем, да, в этом цикле,
ну,
подниматься?
Думаю, что начнем подниматься реально мы этот... Так, ну, пока еще этот... Пока находимся на спаде, я думаю, что года 2-3 точно этот будет на спаде, если, конечно, у нас все-таки не воспользуются внутренними резервами для перелома. Но этот, они просто есть, и да, они достаточно велики. Этот,
и вы считаете, рычаги еще у правительства есть для того, чтобы как-то что-то сделать?
Да, более того, их полно, на самом деле, этих рычагов, но этот есть нюанс, правда, в том, что этот надо действительно тут зачастую наступать на горло собственной песни, этот наконец начинать все-таки их использовать. Потому что некоторые вещи там, ну, получается, это действительно придется прервать то, что делалось до того. Например, тенденция там на государственную экономику, на монополизацию, ее надо будет разворачивать вспять. Тенденция к сворачиванию малого бизнеса надо разворачивать вспять. Там, ну, и так далее. Не повышение сборов с бизнеса. То же самое.
То есть вы сейчас перечислили как раз то, что идет в обратную сторону.
Пока да,
к сожалению. Желаемому.
Да.
Жалко, но будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует. Иван Летехин, преподаватель Высшей школы экономики, кандидат экономических наук, был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
Спасибо.